Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Ну и, как я обещала, на дворе понедельник, а значит, самое время продолжить разговор с Татьяной Геннадьевной Шадриной, со следователем отдела по расследованию мошенничеств, совершенных с использованием средств связи и интернет-технологий. Татьяна Геннадьевна, еще раз добрый день!
Добрый день.
Напомню, мы говорим про мошенничество, про мошенников, о том, как от мошенников уберечься, как не стать их жертвой, потому что в прошлый раз вот мы как раз говорили, жертвой мошенников человек становится не тогда, когда у него со счета сняли деньги, а жертвой он становится ровно в тот момент, когда думает, ну а вдруг... Вдруг это правда? Вдруг я сейчас заработаю? А вдруг действительно у меня уведут деньги, хотя я сам ничего никуда не переводил, никаких операций не совершал? И, в общем, вот ровно в тот момент, когда человек психологически на секунду готов довериться мошеннику, появляется у него сомнение, вот ровно в этот момент он становится жертвой, и с ним уже дальше с использованием очень хороших таких знаний по психологии, дальше его уже начинают обрабатывать, например, есть там метод 3 «да», когда человеку сначала задают вопрос 3 раза, 3 вопроса, на которые он говорит «да-да-да», это служит гарантией того, что в следующий раз он тоже скажет «да», и это некое средство вовлечения человека в диалог. Кстати сказать, этот же способ тоже в продажах используется. Замечали, наверное, когда там консультант к вам подходит и такой: «Здравствуйте, вы телевизор выбираете?» «Да, я там телевизор выбираю». «Вы хотите, чтобы он у вас там хорошо, красиво показывал, долго работал?» «Да, конечно, хочу». «Вы там себе в подарок?» «Да, я там себе». И вот человек вовлекается в диалог, а дальше уже опытный продавец, он точно так же совершает продажу. И порой бывает так, что вы пришли там за одним товаром, а ушли с другим товаром. Ну и вот у мошенников тоже все эти схемы работают. Это люди, как правило, с очень такими хорошими знаниями по психологии, что называется, эту бы энергию, да, в мирное русло, но вот нет. Я, кстати, слышала, что сейчас даже не только уже деньги вымогают, но и заставляют людей прямо квартиры, машины, какую-то недвижимость продавать.
Увеличилось число уголовных дел, ну, как увеличилось, просто появились дела, видимо, это новое, как бы, новый этап у мошенников, когда им стало интересно, чтобы вот люди, они продавали свои квартиры, ну, не то чтобы это свежее, это уже, ну, может, 2 года, когда люди, они выставляют на продажу свои квартиры, они продают их, люди добросовестные покупают, потому что квартира официально выставлена, обратились в агентство недвижимости. Мошенник параллельно звонит агенту по недвижимости и спрашивает, может ли воспользоваться его отец, мать услугами данного риэлтора. Он, как находящийся далеко, может только дистанционно помогать в этом, поэтому просит его как-то держать его в курсе, если что, он будет помогать, там, разговаривать с родителями, давать им советы, наставлять, там, куда-то в такси им вызывать и так далее. Риэлтор считает, что он нормальную сделку оформляет, и, как правило, риэлторы, как показывает опыт, не соглашаются на готовность клиента продать квартиру за бесценок, а продают по нормальной рыночной стоимости, за редким исключением. Люди потом эти денежные средства также с помощью приобретенного по указанию мошенников телефона с установленным на него приложением МИРПы идут в банкоматы, которые им сказали переводить денежные средства на какие-то там карты мошенников. Все, квартиры нет, машины.
Это уже не только
точно,
деньги.
Точно так же, но это деньги. То есть это квартира, которая в денежном выражении, то есть все, это они же не квартиру себе забрали, они забрали деньги, которые человек получил за квартиру. То же самое касается транспортных средств, то есть человек часто остается без всего, и бывает, что и на старости лет человек вынужден проживать в каком-то, называют их сейчас пансионаты, там добрая старость или что-то в этом роде. Вот. Вы знаете, это ненормально, когда ты всю жизнь работал, трудился, зарабатывал денежные средства, а потом ты просто все денежные средства отдал кому-то, кто сказал тебе, что надо делать вот так, а не так, как ты всю жизнь думал и знал. И ты ему поверил и отдал все деньги. А сам остался жить, ну, в хорошей такой общине таких же бабушек и дедушек, а может быть и не бабушек и дедушек, может быть и просто людей среднего возраста, потому что жить негде, извините, а снимать квартиру, это очень накладно.
С законной точки зрения, вот к вам приходит человек, пострадавший от мошенничества, и другими словами говорит о том, что, знаете, извините, я дурак, я сам отдал все деньги. Поймайте сейчас вот этого вот нехорошего человека, что даже при условии, если вы его поймаете, что можно предъявить этому человеку по закону? Ну, то есть он придет и скажет, так извините, вот Иван Иванович, он же мне сам деньги-то отдал. Все, извините, до свидания, ко мне какие претензии?
Давайте поясню, да? Вот когда речь идет у нас о мошенничествах, вот понимаете, если возбудили уголовное дело, значит, установили факт мошенничества, то есть хищение путем обмана денежных средств. Это не гражданско-правовые отношения, это очень тонкая грань, как будто бы, между тем, когда ты отдаешь денежные средства за что-то. Но это отличается тем, что там, может, невыполнение каких-то договорных обязательств там, или еще что-то было. А здесь должно быть установлено, что заведомо мошенник действовал путем обмана с целью получить, завладеть денежными средствами потерпевшего.
Но это сложно доказуемо.
Вы знаете, это сложно доказуемо, когда есть вот эта тонкая граница между гражданско-правовыми отношениями и мошенничеством. А когда мы говорим о дистанционных мошенничествах, когда человека явно вводят в заблуждение, как правило, это такая явная ложь. Понимаете? Явная ложь. То есть человек, он верит ей не потому, что это очень походит на правду, а потому что ему очень убедительно сказали. Вот когда змей сказал Еве, он же не сказал ей как-то очень похоже на правду. То есть, вот есть дерево, Бог сказал, не есть дерево, да? Он говорит, нет, не умрете. Точка. Но знает Бог, что если вы там тырым-пырым. То есть, сначала, что первое услышала Ева? Нет, не умрете. То есть, она думала, что нельзя есть, потому что умрете. А он говорит, нет, не умрете. А, ну нет, нет, так нет.
Тогда можно
тогда
есть.
Можно есть. Вы понимаете, и люди, вот первое, что в них входит, это просто вход в подсознание человека, влияние на его сознание. Влияние на его сознание именно какими-то словами, сказанными уверенно, авторитетно, грамотно или спокойно, или еще что-то. И скажу еще, часто люди совершают, вернее, не совершают, а попадаются психологически вот на мошенника на удочку, потому что те бывают деликатнее и ласковее с ними, чем люди, которые их окружают. И каждому человеку хочется, знаете, говорят, ласковое слово кошке приятно. И каждому человеку хочется, чтобы с ним разговаривали уважительно, по-доброму, ласково. И когда тебе звонит какая-нибудь Анастасия и начинает вас расспрашивать, Нина Ивановна, как у вас дела? Там, или там, Наталья Васильевна, вы сегодня себя хорошо чувствуете? Нам сегодня с вами предстоит очень потрудиться. Давайте мы с вами соберемся. Вот это вот мы, как у вас, как у нас, мы с вами. Вот эта вот позиция
соучастия.
Да, это очень сильно людей психологически притягивает. И за доброе слово они готовы очень много, к сожалению, сделать даже для мошенников. О чем маленькое такое отступление, да? Будьте со своими близкими уважительнее и ласковее, чтобы им не нужно было искать где-то у третьих лиц вот этого принятия, уважения, доброго слова и теплых каких-то отношений. Потому что часто люди, они либо от одиночества, либо от нехватки вот этого внимания, они общаются, часами общаются с мошенниками. И как только те чувствуют, что все, человек расположился, и он полностью твой, и они начинают из него просто выкручивать ему кости. Вот. И эти вот уже часто бывают немолодые женщины, мужчины, которые страдают хроническими заболеваниями, гипертонией, болезнью суставов, еще что-то, они в течение ни одного дня, бывает, ездят по банкам, стоят в очередях, получают эти кредиты, потом едут и ищут эти банкоматы, банкомат не принимает, едет в другой банкомат и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Да потому что вот это вот отношение, оно настолько значимо оказывается для них, что подсознательно он, чтобы испытать вот этот комфорт, испытать вот какое-то одобрение со стороны человека, готов ехать и делать то, что ему скажут.
Почему, кстати, определенный какой-то банкомат они заставляют искать?
Я убеждена, что это с целью создания какой-то иллюзии, схемы. Вот надо, чтобы человек думал, что от этого действительно что-то зависит. Почему бы, допустим, не пойти и вот возле дома все деньги через банкомат? Вот, допустим, у меня там есть банкомат в отделении.
В ближайшем
отделении. Вот почему бы мне в него не пойти? Нет, надо поехать в Верхнюю Пышму. Почему в Верхнюю Пышму? Потому что вот мы вот следим, да, вот все продумано. Это надо сделать обязательно через этот банкомат. Этот банкомат, не принимая денежные средства, сломался. Так, сейчас мы решим эту проблему, мы вам перезвоним. И у человека возникает ощущение какой-то, что он знает что-то, он посвящен во что-то, во что никто другой не посвящен. Вот, и вот эта схема, она работает только вот так. И обязательно нужно в правильном банкомате внести денежные средства. Если ты внесешь вот не через банкомат на улице Амундсена 65 в Ките, да, а через банкомат, который находится, допустим, в мегаполисе, все пропало. Ты обязательно должен внести вот в этот банкомат. И вот это вообще игра. Понимаете, это игра, которая запутывает человека, и он запутанный в этом, оказывается жертвой мошенников, который просто отдает все и не сразу даже осознает, что его обманули. То есть у нас есть случаи, когда люди уже даже после того, как их знакомые, которые понимают, что стали жертвами мошенников, написали заявление в полицию, они приходят и все равно говорят: все-таки я попытаюсь связаться там с Андреем Николаевичем, потому что он мне обещал. Понимаете, то, что не существует Андрея Николаевича, то, что это просто какой-то злодей сидит вот за маской Андрея Николаевича, ему вообще все равно. Вот у него есть цель получить из тебя все. Еще вот по поводу многоходовочки, есть, да, еще время?
Да, конечно.
Вот, скажу, если, допустим, раньше это просто были там сообщения, это были какие-то фото документов на бланках правоохранительных органов, на бланках банков с электронными подписями, с какими-то там печатями размутненными, еще что-то. Сейчас делают целые аудиозаписи, якобы вот эти сотрудники, с которыми вы взаимодействуете в целях поимки преступников, они прослушали мошенников и услышали разговор, и вам скидывают разговор, в ходе которого якобы у вас должны были забрать деньги, но пока не могут забрать деньги, потому что вы работаете, например, с ФСБ и Росфинмониторингом, которые вам и скинули вот эту аудиозапись, этот разговор. И только благодаря им они не могут у вас забрать деньги, потому что все деньги, к сожалению, для мошенников переведены на безопасный счет. Нету безопасных счетов. Безопасный счет – это ваш счет в банке. Ваш счет в банке, открытый на ваше имя. Не на имя какого-нибудь Салавата Юлаевича, не на имя какого-нибудь там Емельяна Пугачевича, не на имя кого-нибудь еще. Понимаете, самый безопасный для вас счет – это счет открытый на ваше имя. Если вы забыли, какое у вас имя, откройте паспорт, посмотрите. И вот счет, только открытый на это имя, является для вас безопасным. Все остальные счета в банках для вас являются опасными. Не надо никуда переводить свои деньги со своего счета, открытого на ваше имя. Вот.
Как происходит раскрытие? Ну, то есть я имею в виду не там не как поэтапно, а сколько дел из, ну, там, грубо говоря, из 10, да, вот раскрывается, вообще насколько реально вернуть потом обратно свои деньги и насколько реально привлечь вот этих вот мошенников к ответственности?
Смотрите, самая большая печаль для нас, как для сотрудников, это то, что в абсолютном большинстве случаев вернуть денежные средства не представляется возможным. Почему? Потому что лицо, которое совершает мошенничество, оно, как правило, дистанционное. Мы говорим сейчас только про нашу категорию мошенничества. Мы не говорим сейчас про Авито, про какие-то другие виды. Мы говорим именно, когда звонят мошенники по телефону и предлагают перевести денежные средства на какие-то безопасные счета, либо вложиться в какие-то выгодные предприятия. Звонки совершаются из колл-центров, которые находятся за пределами Российской Федерации, что подтверждается сведениями, полученными на запросы в сотовые компании, когда мы получаем данные о том, что звонки проходили с серверов, расположенных, допустим, Испания, Польша, Германия, Франция, Украина и тому подобное. То есть они расположены за пределами, и денежные средства, они в тот же день уходят на счета других людей, которых также зачастую используют мошенники. Ну, просто доводилось допрашивать людей, на счета которых переводили потерпевшие денежные средства, которые в виде подработки нашли для себя в интернете. Эти возможности просто предоставить свои банковские карты якобы для преодоления установленной банковскими системами лимитов по переводу денежных средств. То есть мы знаем, да, что банк он разрешает переводить там, ну, какое-то определенное количество тысяч в сутки.
Угу.
А человеку, например, нужно перевести 2 миллиона сейчас там, или 5 миллионов, 10 миллионов. 100 миллионов, не знаю, любую сумму, угу, да, возьмем. Вот, и вот, как поясняют мошенники тем людям, которых они привлекают в качестве тех лиц, которые занимаются, скажем, конвертацией денежных средств, они поясняют, что мы занимаемся аудитом трафика. Вот какую-то такую вот фразу интересную придумали, аудит трафика. И с помощью того, что у нас есть в пользовании много разных карт, таких как, допустим, вас, людей, плюс у каждого человека есть, допустим, Сбербанк, Райффайзен, Открытие, Тинькофф, да, то есть через каждую из этих карт на каждый счет можно перевести какое-то количество денег. И это позволяет нам помогать людям переводить какие-то бешеные суммы. Мы можем делать не так, как нам говорит банк, мы можем переплюнуть, угу, Бога и сами быть как боги. Вот. А вы нам в этом поможете? Да, конечно, мы поможем, тем более, что вам за это будут приплачивать. Почему не согласиться? Ничего делать не надо, все тебе просто Николай Степанович посылает денежные средства. Ты эти денежные средства переводишь на в приложении Bybit на свой криптокошелек, а потом с этого криптокошелька переводишь на другой криптокошелек, который тебе скажут. И вот тебе, пожалуйста, все, 10 тысяч у тебя в кармане. Все, обработал определенную сумму. И люди, которые получают на свои карты денежные средства, они поясняют, что ну, это ведь было не один день, не два, то есть человек присылал, я был уверен, что все нормально, потому что, ну, если человек шлет, значит, ему необходимость такая есть. Вот, и все, денежки тут же уходят, как правило, в этот же день на криптокошельки и за границу. Вот такой момент хочу сказать. Мы, народ такой, я про всех, включая себя, мы всегда думаем, ну, заболею, я в больницу, если что, обращусь, да? И меня вылечат. Можем думать так. Ну, обворуют. Я в полицию, если что, обращусь. Они там решат, что нужно делать. Но знаете, в больницах люди умирают. И полиция не боги. Поэтому нужно помнить, что если вы свои денежные средства куда-то переведете, то вернуть их будет очень проблематично, потому что в связи с настоящей ситуацией мы не можем, к сожалению, даже если мы и могли, сможем установить, кто это сделал, мы никогда не сможем этих лиц, ну, когда-нибудь, возможно, сможем привлечь этих лиц, но до изменения геополитической ситуации можете быть уверены, что это чудо не произойдет. Для того, чтобы произошло чудо, и вы свои денежные средства не потеряли, вам нужно быть всегда начеку. Ну, не в том плане начеку, что вы должны только ждать, когда это все произойдет. Нужно просто хорошо знать истину. Знаете, вот как говорят, что для того, чтобы распознавать фальшивые монеты, не нужно знать, как выглядят фальшивые монеты. Надо просто знать, как настоящие купюры, настоящие монеты, какие они. Тогда вы только попали вам в руки фальшивки, и вы знаете, что это что-то не то. И здесь тоже, здесь нужно просто трезвиться и бодрствовать. Я сомневаюсь, что кто-то из людей, прежде чем побежать в банкомат, он помолился, сказал: «Господи, благослови», и побежал. Люди, они просто поняли, что они могут быть как боги и сами решить свои проблемы. И они побежали решать свои проблемы своими силами, своими способами. Это, на мой взгляд, самая большая ошибка – пытаться противостоять духовным вещам, просто своими знаниями, умениями разговаривать, вести диалоги с мошенниками или еще что-то. Не забывайте, что змей был хитрее всех зверей. И самое лучшее для Евы было бы просто не вступать с ним в диалог. И поэтому я вам советую первую очередь. Вы на самом деле, уважаемые слушатели, все знаете, какие виды мошенничества есть, потому что миллион раз об этом слышали из газет, телевидения, от знакомых и так далее. Просто не вступайте в диалоги с людьми, просто помните, что банки не звонят, не просят назвать коды. Банки не просят переводить денежные средства на другие счета. Банки не просят вас помогать в поимке преступников. Банки не угрожают вам уголовной ответственностью или какой-то другой за то, что вы отказались. Если нужно что-то проверить, идите к первоисточнику. Вам звонят из салона связи, придите сами в салон связи. Вам звонят из банка, скажите, я дойду до банка. Вас торопят, говорят, что нужно сделать это в течение получаса. Скажите, я живу через дорогу от банка. Я прямо через 5 минут буду в банке. Никому не нужно перезванивать. Это ненужная практика. Все это поможет вам просто избежать психологического влияния на вас и не попасться на удочку мошенникам. Трезвитесь и бодрствуйте. Бодрствуйте и трезвитесь. Вот. И помните, что нужно больше внимания уделять не тому, что говорят в средствах массовой информации, а соблюдению себя в покое, потому что когда вы в покое, сделать что-либо с вами намного труднее, потому что в состоянии покоя, который дает общение, чтение слова, общение в молитвенной комнате, вы становитесь как человек, который спрятан в крепости, и попробуй его достань. В конце расскажу такой пример, он немножко комичный. Когда я была молодая студентка, нам разрешали в каникулы подрабатывать в студенческих отрядах проводников. В моем вагоне ехала верующая семья. И такая ситуация случилась, знаете, лето, на лето всегда вагоны берут с Шувакиша, у нас, мы называем это кладбище вагонов, да, но не хватает, люди все едут на отдых, и вагоны бывают часто очень плохие, и у них сломалось окно, причем они его опускали, и там треснуло стекло, и пришел поездной электромеханик, и он говорит: вы сейчас будете платить, вы сломали окно. А они такие своеобразные, и женщина такая смотрит на него и говорит: дьявол, я запрещаю тебе воровать наши деньги. Естественно, поездной электромеханик со скоростью ветра сквозанул в вагон начальника поезда, потому что он просто не ожидал, что его могут вообще так назвать. Ситуация, с одной стороны, смешная, они ничего не заплатили, не знаю, по вере, ничего с них не взяли, или как бы поняли, что на самом деле это не их вина, а вагоны такие. Но это такой пример, иллюстрация для людей, которые называют себя верующими, как нужно реагировать на самом деле на ситуации. То есть мы не должны бежать, решать как-то по-человечески вот эти вот все ситуации, потому что мы боимся, но мы забываем о том, что, ну, есть начальник жизни. Я думаю, что, наверное, для многих сегодня будет странно, что человек в погонах говорит эти вещи, но, понимаете, видимо, смотря на все это, Бог думает, ну, уже из полиции приведу им человека, который скажет, что нужно, что нужно на самом деле вот таким способом решать свои проблемы через меня. Да, он решает на самом деле наши проблемы. Вот, естественно, мы делаем свою часть. Да? Коня готовят к битве, победа от Господа. Вот, мы готовим коня к битве, мы делаем все, что от нас зависит, мы направляем все необходимые запросы, мы устанавливаем всех лиц, которые к этому так или иначе причастны, мы их допрашиваем. И в случае обращения людей в гражданском порядке за взысканием денежных средств с лиц, которые получили денежные средства от них на свои счета, предоставляем все документы, которые помогают им вернуть, либо оформить банкротство и как-то не выплачивать эти страшные кредиты, которые просто загоняют людей в пожизненную депрессию и так далее. Но победа-то, она от Господа. И просто не забывайте об этом, обращайтесь к правильным источником.
То есть, другими словами, никому не стоит доверять, особенно если с вами, вам кто-то звонит по телефону. Ну и вот в конце давайте еще раз я позволю себе напомнить основные принципы, сформулировать их, повторение мать учения, которое в прошлый раз, вот в прошлой программе в том числе, мы проговаривали. Первое, что стоит помнить, никаких вот «а вдруг», чтобы не было. Там «а вдруг я лучше, чем другие», «а вдруг я сейчас денег заработаю», «а вдруг действительно у меня деньги уведут», хотя вы понимаете, что вот у вас перед глазами ваш счет в банке, и с него никто никуда не увел. Без вашего участия никакие мошенники ваши средства не уведут. Это тоже нужно помнить. То есть, а вдруг и правда друг у меня просит? Так вот, кстати, если вас просит друг посредством любого мессенджера, любого абсолютно, перевести денег, дать взаймы, кинуть на час. Ты мне дай сейчас денег, я тебе вот буквально через час обратно там переведу. Сразу же человеку стоит позвонить. И очень хорошо, если у вас на этот случай будет какой-то контрольный вопрос, который вы с ним заранее обсудите. Ну, как некий, знаете, пароль того, что вы по телефону действительно говорите именно с вашим другом, а не с программой, которая говорит его голосом. Такое тоже, к сожалению, бывает. Сейчас при помощи техники можно лица менять на видеозаписи, голоса можно подделывать, и это уже делают. Можно, кстати, еще закинуть вопрос обманку. Назови там моих собак по именам, есть ли у меня дома цветы, какие-то вопросы задать. Ну, или спросить ту информацию, которую только вот конкретно ваш друг может знать. Или, например, можно спросить тот факт, ну, факт какой-то, да, привести, или человека, которого никогда в вашей жизни не было. То есть вам, например, пишут с аккаунта друга: дай денег взаймы, я срочно тут стою у банкомата, я тебе через час обратно кину. А вы такие: ой, слушай, а что там у мужа Паши не попросишь? А вы прекрасно знаете, что у вашего друга или подруги никогда никакого мужа Паши не было. И что сделает мошенник? Да, он такой: а, слушай, да что-то Паша там занят, ну вот давай я тут к тебе. А человек, который реально ваш друг, он скажет: какой друг Паша, что происходит? Да, ну то есть вот такие какие-то хитрости, они тоже иногда помогают. Если на электронную почту вам приходит письмо с незнакомого адреса, с какими бы то ни было вложениями. Это могут быть документы, это могут быть какие-то ссылки и так далее. Если вы не знаете адресата, не открываем, не переходим по ссылкам ни в коем случае. Если во время телефонного разговора с организацией, которую бояться не стоит, у вас возникает чувство страха, тревоги, волнения, сразу же вешайте трубку. Ну, то есть, если вам звонит человек, представляется сотрудником сотовой компании, то с чего бы вдруг в разговоре с оператором сотовой связи у вас возникло чувство страха, с чего вас тут вдруг начинают пугать какими-то последствиями действий, которых вы точно не совершали. То есть, если вас начинают пугать, сразу вешаем трубку. Если вас торопят, тоже вешаем трубку сразу. То есть давайте быстрее, прямо сейчас уже уводят, быстрее. Вешаем сразу трубку. Прокуратура, МВД и прочие правоохранительные структуры, они, как правило, не звонят. Даже если вы находитесь в розыске, поверьте, они придут к вам домой, и там дома уже с вами с глазу на глаз поговорят. Еще один маркер, если вам звонят из одной организации, допустим, из сотовой компании, и говорят, что «ой, мы вас сейчас быстренько с прокуратурой соединим», или звонят из прокуратуры и говорят, что «ой, мы вас там сейчас еще там с кем-то соединим, но не с прокуратурой», вешаем трубку, никаких таких соединений не бывает. Самый безопасный счет – это именно ваш счет. Это счет, который открыт на вашу фамилию, имя, отчество. Если вы не снимете денег с вашего счета, если вы никому не дадите данные вашего счета, если вы никому не поможете снять ваши деньги со счета, никто деньги с вашего счета не уведет. Банковские системы, банки, они, как правило, очень хорошо защищены именно от кибермошенников. Иначе зачем бы мошенникам вам звонить и с вами пытаться вас заставить перевести средства на какой-то другой счет? Безопасных счетов не существует. Ну и самый нетривиальный способ борьбы с мошенниками, который я сегодня тоже вот от Татьяны Геннадьевны услышала, это почаще общаться, особенно с пожилыми родственниками, проявлять к ним любовь, заботу, терпение, чтобы вот за этой вот любовью и заботой они не шли к каким-то другим людям, и чтобы они в том числе не попадались на уловки мошенников, каких-то чужих людей, которые к ним вот это вот сочувствие, соучастие и проявит. Ну и еще пару способов буквально скажу. Во-первых, есть специальные программы-определители номера, где вы эту программу скачиваете к себе на телефон, и при звонке с незарегистрированного, неопределенного номера вам сразу будет писаться, что это такое. Допустим, подозрение на спам, мошенники звонят. То есть такие программы сейчас тоже есть. Номера обновляются, в базы заносятся, и когда вам звонит человек с неопределенного номера, вы уже примерно видите, кто вам звонит. Ну и самое, наверное, простое, старайтесь всех своих знакомых максимально заносить в записную книжку и просто не брать трубки с незнакомых каких-то номеров. Вот это, наверное, основные такие положения, которые нужно знать, нужно помнить. Я их напомнила, Татьяна Геннадьевна напомнила. Еще раз скажу, следователь отдела по расследованию мошенничеств, совершенных с использованием средств связи и интернет-технологий, Татьяна Геннадьевна Шадрина была сегодня у меня в гостях. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!